Інтерв'ю на РФІ. Денис Стрелков.
В России вступил в силу закон, позволяющий блокировать сервисы, которые дают пользователям возможность обходить блокировки в интернете. Теперь россиянам станет сложнее посещать сайты, доступ к которым ограничен законом. Об этом мы сегодня поговорим с Артемом Кузлюком, руководителем общественной организации «Роскомсвобода». Артем, добрый день. Скажите, пожалуйста, как именно от этого закона пострадают российские пользователи? О каких именно сайтах идет речь?
Закон как бы позиционируется про запрет обхода блокировок, то есть запрет тех сервисов, которые позволяют пользователям восстанавливать доступ к информации. Причем стоит отметить, что пользователи-то в России не стремятся именно получить доступ к запрещенному какому-то контенту, там, к наркотикам, к детской порнографии. Процент таких людей не совсем высок. Но одновременно с этим, по действующему российскому законодательству, имеется возможность блокировать интернет-ресурсы по IP-адресу, а вместе с тем подвергать блокировке миллионы добропорядочных сайтов, которые не распространяют никакую запрещенную информацию, а просто находятся на тех же IP-адресах, что и подвергаются блокировке. Поэтому тут речь скорее о том, что пользователи хотят продолжать получать доступ к тем сайтам, которые вдруг подверглись такой неожиданной блокировке, ну и к тем сайтам, которые, да, напрямую запрещены, но при этом не являются какими-то одиозными сайтами с запрещенным контентом, как, например, крупнейшая сеть деловых контактов LinkedIn, да, которая была заблокирована в России, множество каких-то видеохостингов, которые также не являются производителем запрещенного контента, но при этом на каких-то совсем нелепых, абсурдных основаниях запрещены в России и заблокированы.
Сколько человек примерно использует сейчас в России VPN? Насколько это популярный сервис был до того, как пришли вот эти блокировки сегодняшние?
Это хороший вопрос, но дело в том, что на него вам не ответит никто. То есть, насколько я знаю, в России не проводилось таких исследований ни ранее, ни сейчас, которые позволяло бы оценить степень проникновения там, этой услуги VPN или анонимайзеров среди российских пользователей. Другое дело, так как мы знаем, что каждая новая блокировка, каждый новый такой закон провоцирует, можно так сказать, пользователей искать инструменты для обхода блокировок, искать инструменты для восстановления доступа к информации. И если блокируют сайты с миллионной аудиторией, то понятно, что сразу же можно приплюсовывать людей, да, и можно прикидывать, сколько новых миллионов пользователей присоединилось к категории использующих VPN, да, например, вот заблокировали рутрекер, и еще несколько десятков миллионов пользователей стали использовать VPN-анонимайзеры. Там заблокировали LinkedIn, но еще несколько миллионов пользователей, да, из России, которые использовали эту социальную сеть, стали пользователями VPN. И таким образом мы получаем, что используют VPN не так уж и мало людей. То есть это не на уровне 1-2-3%. Мне кажется, уже речь идет на десятки процентов людей, которые используют такие средства восстановления доступа к информации.
Какие последствия будут для клиентов VPN-сервисов?
Клиенты тех VPN, которые согласились сотрудничать с российскими правоохранительными органами и подключились к системе блокировок сайтов, соответственно, клиенты этих VPN получат к себе неполноценный, обрезанный интернет-коллегу, скажем так. И они сами будут решать, продолжать дальше использовать эти VPN-сервисы или переходить к конкурентам. Если VPN-сервис отказался сотрудничать, причем это он может решить в течение 30 календарных дней, то есть первые блокировки по этому сервису мы увидим не ранее середины декабря примерно, и при этом он не готов потерять аудиторию из России, он будет внедрять какие-то функции, которые позволят пользователям, клиентов этого VPN продолжать его использовать без всяких дополнительных инструментов.
Вообще, насколько технически Роскомнадзор может заблокировать VPN-сервисы? Будет ли такое, что клиенты VPN-сервиса могут обойти эти запреты и все равно подключаться к своим VPN-сервисам, к которым они привыкли, даже вдруг они будут заблокированы на территории России?
Это все будет зависеть от разработчика VPN-сервиса, да, готов ли он будет внедрять какие-то функции, которые будут позволять возможность клиентам не использовать какие-то дополнительные инструменты, условно говоря, не ставить другой VPN, чтобы использовать свой VPN, там, да, чтобы у них не возникло никаких проблем. Знаю, что это вполне реализуемо, как я уже сказал, и можно посмотреть на примере, например, онлайн-рации Zelle, которая заблокирована еще весной этого года по другому закону, и при этом она вполне доступна, вполне функционирует. То же самое будет в отношении VPN-сервисов, да? То есть если сам разработчик будет готов внедрять соответствующий функционал, то, значит, клиенты даже не почувствуют никакой блокировки Роскомнадзора. Если он пустит все на самотек, вполне возможно, что, да, этот клиент в России будет уже практически нерабочий.
Артем, ваша организация выпустила проект vpnlove.me, сайт, который содержит список безопасных VPN-сервисов. Как они, на ваш взгляд, отреагируют на этот закон?
Ну, по умолчанию мы собираем там не все подряд на нашем ресурсе vpnlove.me, не все подряд VPN-сервисы, а только те, которые предварительно проверены как нами, так и международными цифровыми правозащитными группами, на их адекватность работы, на их отношение к клиенту, на их защиту клиентов. Пойдут ли они на контакты с российскими государственными ведомствами? Пока я очень сильно сомневаюсь. Будут ли предъявляться к ним требования сейчас или потом? Вполне возможно, но это может показать только практика. Все право применения всех законов по интернет-регулированию в России действует в ручном режиме. К этому пришли, к этому не пришли. Где-то сказали нам сверху, что надо этого обуздать, мы ему отправили уведомление. Где-то не сказали, но просто так вышло, что вот он попался нам на глаза. Значит, мы к этому тоже вышли уведомление. К Телеграму мы захотели предъявить претензии, но начали судебный процесс. К WhatsApp и Viber претензий пока нет. То же самое будет про VPN. История такая полурандомная, скажем так.
Получается, что российский интернет становится все неудобнее и неудобнее, потому что реальных ограничений мы, хоть и видим, все равно можем их обходить, но просто эти для пользователей становится все неудобнее, все хуже и хуже. На ваш взгляд, зачем Роскомнадзор принимает такие меры, которые он сам в курсе, что возможно обойти?
Все-таки вводится соответствующее законодательство, которое получает одобрение не только депутатов Совета Федерации, да, но и президента. И большинство этих законов, насколько мне известно, сначала идет согласование в аппарате президента, прежде чем они окончательно принимаются в Госдуме. Поэтому все-таки эти законы вводят... Говорить о том, что эти законы вводит Роскомнадзор, да, и он главный бенефициар, да, вот этого законодательства, ну, не совсем корректно. Где-то, возможно, да, идет процесс разработки законов с их участием. А насколько инициатива внедрения именно этого закона была со стороны Роскомнадзора, я вот не берусь сказать. Но о том, что обходят блокировки, они это прекрасно знали, что блокировки неэффективны, и я думаю, мне кажется, тоже понимают, что и запрет обхода блокировок тоже будет неэффективен. Это как рекурсия, можно дальше запрещать, да, обходить блокировки, можно запрещать говорить о запрете обхода блокировок и так далее. То есть это процесс наложения запретов может быть бесконечным. Но вот по эффективности всех этих мер оставляет очень большой вопрос. Даже не по эффективности блокировок, да, а по эффективности вообще мы внутри всей этой борьбы забыли, зачем вообще созданы эти законы, о защите детей там, да, стали ли наши дети жить веселее после этих блокировок, стало ли меньше суицида, стало ли меньше детской наркомании. Нам таких данных не приводят, что это стало намного лучше ситуация в России после 5 лет борьбы с виртуальными ведьмами и демонами. Те, кто имел доступ к соответствующим запрещенным сайтам, они продолжают иметь. И одновременно с этим наращивается государственное давление и на медиа, и на пользователей, и на IT-бизнес, обременяется та же отрасль огромными материальными затратами для внедрения оборудования по фильтрации, по контролю за фильтрацией, по контролю за фильтрацией и так далее и тому подобное. Это чисто борьба вот ни с чем. И служит, мне кажется, такое ощущение только для какой-то отчетности, для видимости проделанной работы.
То есть это получается такая виртуальная борьба со свободой слова, которую ведет администрация президента и различные госорганы, не только Роскомнадзор.
Но я бы не сказал, что прямо вот именно со свободой слова, а просто прикрытие реальной работы, борьбы, например, с детской педофилией, да, с распространителем детской порно, или для борьбы с распространителями наркотических веществ. Просто государственным органам легче собрать статистику, сколько они запретили сайтов, чем на самом деле проводить серьезную работу следователей, прокуроров по поиску преступников, по выявлению этих преступных группировок. Но они считают, что вот ставя какие-то заплатки на интернет, они смогут решить проблему. Но это показала практика, что это абсолютно не так. но они просто уже не могут остановиться и наращивают один закон за другим.
Артем, скажите, пожалуйста, вот ваша организация борется с цензурой в интернете. Значит ли это, что вот эта очередная битва практически проиграна после того, как был введен этот закон? Или это какое-то незначительное поражение, и на самом деле это не настолько серьезно, все могло быть гораздо хуже?
Ну, нельзя сказать, что мы проигрываем или выигрываем. Мы в первую очередь актуализируем повестку, да, призываем и пользователей, и отрасли, и средства массовой информации уделять внимание тому, что происходит в России. Мы выявляем, мониторим, да, и выявляем новые законы, которые находятся, еще даже не внесены в Государственную Думу, а находятся на каких-то других этапах согласования. Иногда даже удается остановить внедрение тех или иных новых регрессивных инициатив. Мы проводим аналитику того, что уже тех законов, которые уже вступили в силу, да, следим за правоприменением. По большому счету мы проводим такой общественный мониторинг, да, мы делаем деятельность государства прозрачнее для пользователей, для общества. Ну и, конечно, мы пытаемся каким-то образом привлекать не только внимание, но и организовывать общественные кампании, да, в онлайн-пространстве, пытаемся выходить в том числе и на улицу, да, мы участвовали в митинге против цензуры за свободный Рунет. Мы пытаемся, конечно, использовать разные рычаги актуализации повестки нарушения наших с вами цифровых прав. В том числе мы работаем и на юридическом поприще. Мы проводим юридические консультации, а также отстаиваем в суде тех пользователей, владельцев сайтов, которые считают, что их цифровые права нарушены. Даже тоже у нас есть успешные кейсы, когда мы исключали из-под блокировки ранее заблокированные сайты. Такие успехи есть.
Смотрите, но вам не кажется, что с такими законами мы все ближе и ближе двигаемся к такой китайской модели ограничений, к вот этой большой китайской стене?
Да, есть такой тренд. Если раньше мы стояли там на развилке пойти западным путем интернет-регулирования, условно-западным или условно-восточным, все-таки, да, мы уже свернули на траву восточного регулирования. Мы знаем, что и в западных странах тоже в той или иной степени есть прецеденты ограничения доступа к информации в интернете. Есть прецеденты организации интернет-слежки, в том числе в европейских странах. Аналогичный там закон Яровой пытается нормы принять ряд европейских стран. Но все-таки там это делается под мощным общественным контролем, под наблюдением адекватной судебной системы, более адекватной, скажем так, чем в России судебной системы. Мы пытаемся сделать так, чтобы и в России роль общественных организаций, роли мнение общества, пользователей, IT-отрасли все-таки была более весомой. Рассматривалось по уровню, как это делается в США, либо в Западной Европе, да, что там мнение и IT-отрасли, и общественных организаций намного больше по контролю, по защите своих прав. А восточная модель, да, предусматривает, что общество там уже абсолютно подчинено, а интернет в той или иной степени в тех или иных странах еще больше закрепощен, чем в России. Есть прецеденты там еще большего преследования, да, пользователей уже за попытки обхода информации, за постинг, за респостинг в более широком масштабе, чем в России. Да. С другой стороны, всегда есть в этих странах, опять же, возможность доступа в интернет, если ты обладаешь какими-то знаниями. В Китае VPN запрещен, насколько мне известно, просто потому что если в Китае будет под запретом VPN, у них встанет вся экономика, да, весь бизнес, который там построен. Поэтому китайские власти закрывают глаза на использование VPN. То есть сама система, даже где она уже выстроена десятилетиями, может, так сказать, сама понимает, что полностью перекрыть интернет, закрыть и поставить занавес невозможно. Всегда информация найдет своих потребителей.
И последний вопрос. Какие у вас сейчас будут действия после принятия этого закона? Вы будете как-то пытаться бороться с его правоприменением, оказывать какую-то юридическую помощь тем VPN, которые будут подпадать под него?
Мы будем пытаться проводить мониторинг. Мы посмотрим, как это будет, что будет делать предприниматель. Роскомнадзор, мы будем пытаться собирать сервисы, подборки сервисов, которые пошли на сотрудничество, которые стали фильтровать информацию, обязательно об этом будем публиковать данные, будем публиковать информацию о тех сервисах, которые попали под блокировку в связи с воздействием этих законов. Но одновременно с этим, конечно, мы будем пытаться изменить законодательство. Мы регулярно готовим наши экспертные отчеты, каким образом нужно либо откатить полностью те или иные пункты тех или иных законов, либо скорректировать так, чтобы это повлекло меньше рисков для пользователей по нарушению их прав и свобод. Я знаю, что есть определенные силы, которые уже осознали ущербность в полной мере нового законодательства, в том числе ущербность для экономики России, да, что эти законы резко снижают инвестиционный климат, инвестиционную привлекательность нашей страны, вредят нашей экономике. Уже есть те экономические, серьезные экономические обоснования, ставят под большое сомнение применение этих законов. Есть определенные довольно-таки сильные личности, которые уже концентрируют у себя экспертные аналитические материалы по тому, как стоит поменять ситуацию, как стоит поменять законодательство в лучшую для России сторону именно в отношении интернет-регулирования. Прецеденты есть, отмена закона блогеров. Он, конечно, не самый был серьезный закон и практически никакого серьезного эффекта не влек за собой. Но, тем не менее, прецедент мы видим, что законы, которые принимаются в последние 5 лет, есть прецеденты по их отмене. Так что почему бы не начать инициировать отмену последующих всех этих законов?
Спасибо. С нами на связи был Артем Козлюк, руководитель общественной организации «Роскомсвобода». Сегодня мы говорили с ним о новом законе, который вступил в силу в России. Он позволяет блокировать сервисы, которые дают пользователям возможность обходить блокировки в интернете.